В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Штрафной круг для министра. Почему в ходе визита Анны-Лены Бербок в Тбилиси было столько недоразумений?
Прошли советские времена, когда такие выпады можно было сгладить обилием хачапури, прохладительными напитками и громкими тостами. Это Европа, это Германия.
30 лет одной полемики. В Абхазии вспоминают гудаутское наступление и полемизируют с «Эхом Кавказа».
Грузины в марте 93 года не передали абхазской стороне ни одного военнопленного. Они передали тела погибших.
Китайский мир, украинская война, кавказский путь. Гость недели Вашингтонского Евгений Румер из Вашингтонского центра «Карнеги».
Ну, можно каким-то образом пытаться влиять на то, что происходит в Тбилиси, но в основном это процесс, который будет двигаться внутренними силами.
Все это, а также Ираклий Гарибашвили уполномочен разоблачить, демаркация границы по Юго-Осетински, иссякает порох в пороховницах на украинской войне и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которая из пражской студии расскажет Нана Плиева.
Украина передала России всех тяжелораненых пленных, заявили в координационном штабе по работе с военнопленными. Москва пока не комментировала эту информацию. По сообщению штаба, это был не обмен, а репатриация. Все раненые, чье состояние позволяло транспортировку, были возвращены в Россию без встречных условий. Штаб уточнил, что переданы 5 человек. Согласно нормам международного права, тяжелораненые и тяжелобольные пленные не подлежат обмену. Они должны быть эвакуированы в свою страну для лечения. Напомним, 7 марта Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными, в результате которого домой вернулись 130 украинцев и 90 россиян. Еврокомиссия проведет конференцию по поиску и возвращению депортированных украинских детей из России. Форум пройдет при партнерстве с Киевом и Варшавой. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, повторила, что депортация детей – военное преступление.
Это ужасное напоминание о самых темных временах нашей истории. Депортация детей – это военное преступление. Сегодня нам известно о 16 200 детях, которые были депортированы. Только 300 на данный момент вернулись обратно. И эти преступные действия полностью оправдывают ордер на арест, выданный Международным уголовным судом.
Напомним, именно подозрения в организации депортации детей с целью смены их гражданского статуса и перевоспитания стали поводом для выдачи ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. На этой неделе стало известно и о том, что Международный уголовный суд откроет свое представительство в Киеве. Соглашение о сотрудничестве подписали генпрокурор Украины Андрей Костин и секретарь МУС Питер Льюис. Военные США заявили, что нанесли несколько высокоточных авиаударов по военной базе на востоке Сирии, которую использует группировка, связанная с Ираном. Это произошло после того, как один американский контрактник погиб, а еще 6 военнослужащих получили ранения в результате налета дрона на базу коалиционных сил на северо-востоке Сирии накануне. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по данным разведывательного сообщества, ударивший по американцам беспилотник был иранским. При этом он не уточнил, идет ли речь о том, что дрон был лишь произведен в Иране, либо нападение было организовано при непосредственном участии этой страны. Остин добавил, что воздушные удары со стороны США стали реакцией на этот и другие недавние инциденты. Одновременно в соцсетях стали появляться сообщения о взрывах в провинции Дейр-эз-Заур, расположенной на северо-востоке Сирии около границы с Ираком. По данным базирующейся в Великобритании организации «Сирийский центр мониторинга со соблюдением прав человека», в результате авиаударов погибли в общей сложности 11 представителей группировок, связанных с КСЕР, которые базируются в этой провинции.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский Центробанк усиливает давление на австрийский банковский конгломерат Райффайзенбанк. В связи с его бизнесом в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на 5 осведомленных источников. Европейский Центробанк не требует от банка немедленно уйти с российского рынка, но настаивает на создании плана выхода из банковского бизнеса и управления рисками. Один из инсайдеров указал, что план может включать продажу или закрытие дочернего банка в Москве. Между тем, Райффайзенбанк до сих пор не выполнил просьбу Центробанка и не демонстрирует намерения делать это, отмечают собеседники Рейтер. Агентство также отмечает, что даже спустя год после российского вторжения в Украину Райффайзен не принял никакого решения относительно высокодоходного, но спорного российского бизнеса. В ответ на запрос агентства представительница банка повторила, что банк говорил по этому поводу в течение последнего года о том, что рассматриваются все варианты развития российского бизнеса, включая тщательно продуманный выход. На минувшей неделе сообщалось, что проверку Raiffeisen Bank International начало Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. В Казахстане с 1 апреля должна заработать система, которая будет отслеживать в онлайн-режиме всю цепочку перемещения товаров от границы к границе, чтобы не допустить обхода санкций в отношении России. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на высокопоставленного казахстанского чиновника. По его словам, в Астане понимают все риски вторичных санкций, поэтому внимательно следят за взаимной торговлей со всеми партнерами. При этом он напомнил, что правительство страны не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода. На днях агентство Рейтер со ссылкой на несколько источников сообщало, что в последние недели российские компании более активно просят своих казахстанских партнеров помочь с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров. Два собеседника агентства связывают возросший интерес с сообщениями о планах Анкары прекратить транзит санкционных товаров. Напомним, за последний год торговый оборот между Россией и Казахстаном значительно вырос. Предполагается, что через Казахстан в Россию ввозятся товары, включенные в санкционные списки, в том числе и те, которые можно использовать в военной промышленности. Военно-воздушные силы Индии не могут получить от России новые поставки вооружения. Об этом представитель индийских ВВС заявил парламенту страны. По его словам, Индия ожидала в этом году крупную поставку оружия. Однако российские партнеры сообщили, что из-за войны в Украине они не смогут выполнить свои обязательства.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Германия обязательно поддержит вступление Грузии в Евросоюз. Однако Грузии необходимо выполнить 12 условий Европейской комиссии. И на этом пути не получится искать легких путей или выгод. С этим призывом министр иностранных дел ФРГ Анна-Лена Бербок в ходе своего визита в Тбилиси обратилась и к представителям власти, и к оппозиции, и к неправительственным организациям, и даже к студентам. Впрочем, каждая из этих аудиторий к словам высокопоставленного гостя отнеслась по-разному. Ираклий Аргвелидзе выслушал и гостя, и хозяев.
Анна-Лена Бербок прибыла в Тбилиси из Северной Македонии, страны кандидата на вступление в Евросоюз. Сама министр предварила свой визит словами о том, что она видит попытки сбить Грузию с европейского курса, уточнив, что обсудит с грузинским правительством в Тбилиси шаги, которые еще предстоит предпринять стране для получения статуса кандидата. Также она подчеркнула, что на этом пути Грузии не стоит искать легких путей или выгод. Грузия обязательно получит статус кандидата, если выполнит домашнее задание Евросоюза. Рефреном звучало на всех встречах министра Бербок. Первая встреча состоялась с представителями неправительственного сектора. Как отметила после встречи исполнительный директор международной прозрачности Грузии Эка Гигаури, то, что министр в первую очередь встретилась с неправительственными организациями, было знаком их поддержки.
Мы говорили о последних событиях, о том, что происходит в нашей стране. Мы обсудили российский закон и все перипетии, которыми сопровождался каждый этап его прохождения. Наш основной посыл заключался в том, что общество в Грузии хочет получить статус кандидата в ЕС, и мы заслужили этот статус. Мы сделаем все, чтобы получить этот статус, но нам нужна помощь наших западных партнеров. Мы попросили министра иностранных дел Германии поддержать наш народ на этом пути. Власти ничего не делают для будущего в Европе. Они просто все портят. Мы говорили, что несмотря ни на что, грузинский народ достоин этого статуса.
Заявила Эка Гигаури. На встрече с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили Анна-Лена Бербок призвала власти Грузии к проведению убедительных реформ. На совместной пресс-конференции глава МИД ФРГ перечислила первостепенные задачи для получения статуса кандидата в Европейский Союз.
После отзыва законопроекта об агентах, теперь основная задача политиков состоит в преодолении поляризации, восстановлении доверия и проведении реформ. Правительство в одиночку, без поддержки гражданского общества, не сможет ввести Грузию в Европейский Союз. И наоборот, гражданское общество не может стать членом Европейского Союза без поддержки правительства. Только сообща, это и есть движущая сила ЕС. Этому союзу характерен очень пестрый состав, но это не слабость, а сила. Поэтому неофициальный девиз союза звучит так: «Единство в многообразии». В будущем мы хотим реализовать это вместе с Грузией, поэтому нельзя терять время. Это тот исторический момент, когда мы не должны отступать.
Заявила министр. Граждане Грузии не поймут повторного отказа в статусе кандидата в Евросоюз и будут считать брошенными Европой в такой непростой ситуации, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили после закрытой встречи в президентском дворце на улице Урбилиани.
В ходе моего недавнего визита в США у меня состоялся телефонный разговор с президентом Германии, который подтвердил непоколебимую поддержку Грузии, и ваше присутствие здесь – яркое тому подтверждение.
Приводит слова Зурабишвили к министру иностранных дел Германии пресс-служба президента. Далее Анна-Лена Бербак посетила участок разделительной линии в селе Одзиси на де-факто границе с самопровозглашенной Республикой Южной Осетии. Бербак прибыла в село в сопровождении участников миссии наблюдателей Евросоюза. Представители власти Грузии гостя не сопровождали. Затем состоялся визит к мемориалу погибших в боях за территориальную целостность Грузии на площади Героев. Далее в резиденции посла Германии министр иностранных дел встретилась с оппозицией. В завершение грузинского вояжа Анна-Лена Бербак прибыла в правительственную канцелярию для встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. В целом, по мнению наблюдателей, несмотря на внешне радушную обстановку, горький осадок оставили недоброжелательные выпады представителей власти до начала визита. Это и реакция партии власти грузинской мечты, когда устами генсека Кахи Каладзе была поставлена под сомнение компетенция главы МИД Германии, и инцидент с посадкой лайнера, когда ему пришлось идти на второй круг, и уровень встречающей делегации, заместитель министра иностранных дел. В оппозиции полагают, что мелкие выпады власти были составляющей частью антизападного курса грузинской мечты. Как отметил глава политсовета Европейской Грузии Гиги Церетели, чередой случайных совпадений это назвать сложно.
Заявление Бербок до прилета вызвало гнев правящей партии. Я не думаю, что Каладзе обладает такой свободой и компетенцией, чтобы комментировать внешнеполитическую повестку дня от имени партии. Европейскому министру нанесли коллективное оскорбление, и теперь сложно говорить, во что это выльется. Прошли советские времена, когда такие выпады можно было сгладить обилием хачапури, прохладительными напитками и громкими тостами. Это Европа, это Германия. Я не буду вдаваться в глубокую конспирологию, но инцидент с самолетом министра иностранных дел Германии в любом раскладе также указывает на недееспособность и неадекватность этого правительства. Это большой удар по европейским перспективам Грузии.
Заявил оппозиционер. Вечером возле аэропорта в Тбилиси граждане провели символическую акцию, провожая министра иностранных дел Германии с флагами Евросоюза. Дело в том, что на кадрах, обнародованных МИД, видно, что Бербак в аэропорту встречали флагами Грузии и Германии, но не было флага ЕС. Не было синих знамен Евросоюза и на городской трассе аэропорта до центра столицы. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Тем временем пришли некоторые подробности визита Анны-Лены Бербок. На встрече с оппозицией присутствовали из первых лиц партий только лидер Лело Мамука Хазарадзе. Остальные были представлены представителями второго эшелона руководства. На вопрос, почему на встречу не пришли представители других оппозиционных партий, лидер Лело ответил, что этот факт вызывает и у него вопросы. Я не знаю, сказал он, какая у кого была причина. Может быть, у кого-то она была объективной. Но если они были в Тбилиси, меня удивляет, когда оппозиция требует статус кандидата, и навстречу с первым лицом МИД, решающей страны, не пришли лидеры оппозиции. Когда на такое собрание не приезжают председатели, для меня это очень большой знак вопроса, сказал Мамука Хазарадзе. Продолжим тему. С чем идет вообще Запад на Южный Кавказ и в Грузию? Какая реальность скрыта за глобальными символами встречи лидеров России и Китая? На кого работает время в вопросе поддержки Украины Вашингтоном? Все эти вопросы мы обсуждаем с гостем недели, директором программ России и Евразии Вашингтонского центра Карнеги Евгением Румером.
Гость недели.
Начнем с главного события недели – визита Си Цзиньпиня в Москву. А весь мир замер в ожидании появления русско-китайского мира, и вообще он был наполнен разными символами. Что на самом деле? Чего удалось добиться Москве, чего удалось добиться Китаю, и что они хотели?
Как представляется, самым важным событием в этом визите был тот долгий ужин, на котором присутствовали оба лидера, и то, что там произошло, очевидно, для нас никогда не станет известным. Ну, может быть, когда-нибудь архивы откроют, и, может быть, будет запись. Помимо этого, трудно представить себе, что мы узнаем действительно то, что произошло. И я думаю, что это было, тем не менее, достаточно важное событие, потому что для российской стороны, для Путина, это было подтверждение, с одной стороны, того, что Китай с нами. Это все-таки было важно, что Си Цзиньпин приехал. Особенно после того, как было вынесено решение Гаагского суда. Сообщение вышло уже, как говорится, в последнюю минуту. Если бы Си Цзиньпин не приехал, то это было бы, ну, такой пощечиной. Я думаю, что трудно себе, так сказать, представить, как отношения оправились бы после этого. Все-таки то, что он приехал, это показывает приверженность главы Китая таким очень близким двусторонним отношениям.
Как вы думаете, были сомнения?
Скажем так, я думаю, что это сообщение было воспринято без особого энтузиазма в Пекине, потому что все-таки Пекин, как мне представляется, достаточно чувствителен к таким репутационным, таким публичным знаковым событиям, а это все-таки таковым было. Если бы они заранее об этом знали, то, я думаю, даты визита, может быть, как-то были бы скорректированы. Но это чистая спекуляция с моей стороны. Mm-hmm. Я думаю также, что было продемонстрировано и что, я думаю, немаловажно для китайской стороны, это то, что все-таки, ну, приехал старший брат, гости к младшему брату и был принят как таковой.
Контекст именно такой.
Мне кажется, да. Ну, некоторые такие сцены из этого визита, когда выстроено практически все правительство в шеренгу, как какая-то пионерская линейка, приходят два лидера. Я не помню, чтобы такое было раньше. Может быть, было, кто-то из знатоков протокола это вспомнит, но это все-таки было какое-то такое очень значительное событие и значительная картина, когда вот приехал старший. Ну и вообще, как мне кажется, поведение вообще это с этих... Если можно судить по выражениям, по тому, как они показаны в видеохронике, в фотографиях, чувствуется. Ну и плюс к этому, я думаю, что все-таки международная обстановка, которая сложилась, когда Путин, в общем, является, ну, таким изгоем, понятно, куда он сейчас может поехать и кто из мировых лидеров может с ним говорить, кроме Си Цзиньпина, без того, чтобы тут же пошел разговор о том, вот все-таки он встречается с человеком, на которого выдан ордер.
Вы сказали, Китай с нами. Насколько Китай с нами? Насколько в Москве оправдались ожидания, что Китай может оказать какую-то политическую поддержку? Насколько она широка и глубока?
Я думаю, что эта поддержка достаточно ограничена. Насколько я знаю, особо никаких соглашений таких стратегически важных для России подписано не было. Судя по тому, что я читал, соглашение дальнейшего о поставках газа этого трубопровода не получилось. Да и вообще, судя по общем, достаточно регулярным сообщениям даже в российской прессе, вот тот новый уровень отношений, новое качество отношений, которое так восхваляется, в основном оно как бы идет на пользу Китаю, а не России, и что вообще китайские как и власти, так и компании достаточно осторожно относятся к тому, чтобы заполнить ту нишу, которая сейчас образовалась из-за западных санкций. Поэтому я думаю, что результаты этого визита были, наверное, достаточно разочаровывающие для российской стороны, но тем не менее самый факт, что он произошел и что были такие заявления, это, в общем-то, помпа, которая каким-то образом преднамерена восполнять те пробелы, которые получились в результате отсутствия договоренности. То, что растет торговля, ну, так она действительно растет. Но это же всем известно, что она растет за счет увеличения российских поставок нефти, сырья и так далее, восполнение Китаем вот тех пробелов, которые получились в результате западных санкций.
А как отнеслись к этому визиту в Америке? Как следили за ним и как комментировали?
То, что практически союзнические отношения между Пекином и Москвой существуют, это воспринимается, естественно, без энтузиазма. И те надежды, которые существовали в предыдущие годы, скажем, во времена президентства Дональда Трампа, на то, что можно как-то отколоть Россию и перетянуть ее в наш лагерь, это уже, так сказать, ушло в давнее прошлое. Это воспринимается как, в общем, данность. Естественно, это не отвечает американским интересам. То, что приходится иметь дело с двумя, а не с одной державой, это, естественно, дополнительный вызов американским интересам, американским союзникам. Но я думаю, что, скорее всего, это воспринимается как нечто, что уже не изменить. По крайней мере, до тех пор, пока не уйдет с политической сцены Путин.
Но Байден немедленно предложил контакт с Си Цзиньпинем после встречи Си Цзиньпиня с Путиным.
Ну, я не думаю, что это означает какую-то сильную подвижку и попытки как-то повлиять на Си Цзиньпина. Отношения между Вашингтоном и Пекином находятся в своем русле. Попытки установить какие-то надежные каналы для коммуникации между двумя столицами, они уже давно идут. И я думаю, что это тот процесс, на который, скажем, визит китайского лидера в Москву особенно не повлияет, так или иначе.
А можем мы смотреть визит Си Цзиньпиня в Москву, ну, в частности, как козырь для разговора с Вашингтоном?
Мне не представляется это таковым, потому что при том, что китайские руководители чувствуют себя, на мой взгляд, сейчас достаточно уверенно и практически заявляют об этом, несмотря, конечно, на те внутренние проблемы, которые существуют. Мне не кажется, что для них нужен какой-то особый российский козырь для того, чтобы вести переговоры с Вашингтоном с каких-то усиленных позиций. То, что сейчас существует в русле двухсторонних китайско-американских отношений, это особенно не подвержено влиянию, как мне кажется, со стороны России. Китайские власти, как мне представляется, не оглядываются на то, что происходит сейчас между Россией, Украиной и в Европе для того, чтобы как-то скорректировать свою позицию по отношению к Вашингтону.
Очень много двусмысленного в последнее время по поводу отношений Вашингтона и Киева. С одной стороны, Вашингтон повторяет старую формулу «ничего об Украине без Украины», сама Украина решит, когда, какой мир ей нужен. Но, тем не менее, есть ощущение, что какое-то давление из Вашингтона на Киев все-таки осуществляется.
Я не вижу какого-то осознанного такого давления со стороны Вашингтона на Киев в сторону, допустим, того, чтобы принять какие-то условия для, может быть, прекращения огня или перемирия, или чего-то еще подобного, с тем, чтобы закончить эту войну. Как раз, как мне представляется, поддержка Украины остается достаточно сильной. Тот принцип, который вы сейчас назвали, что ничего об Украине без Украины, по-моему, остается в силе. Безусловно, произносятся различные отличающиеся идеи со стороны некоторых кандидатов республиканской партии, в частности, бывшим президентом Дональдом Трампом, и в некоторой степени также другим ведущим кандидатом, очевидно, еще не заявленным, но очевидно кандидатом на пост главного кандидата от республиканской партии губернатора штата Флорида Рона ДеСантиса. Но я думаю, что это пока еще точка зрения меньшинства. Другие лидеры республиканской партии с этим выразили свое несогласие. И это не отражает позицию администрации, скажем так.
Но влияет на нее?
Я думаю, что это может влиять на нее как раз в обратном направлении, с тем, чтобы еще усилить линии администрации, сделать как можно больше, как можно быстрее для обеспечения украинской армии всем необходимым, потому что, возможно, есть такая теория, что вот то окно возможностей, оно сузится для обеспечения украинской армии по мере того, как будет ближе подступать избирательная кампания, по мере того, как политизация всех этих вопросов будет нарастать. На данный момент я бы сказал, что это пока особенно не влияет. Более того, я бы сказал, что это мобилизует еще тех, кто является сторонником сильной поддержки Украины и приверженцем вот того принципа, который вы назвали «ничего без Украины об Украине».
Критерием поддержки, конечно же, является поставки вооружения, но здесь все чаще из Вашингтона, по крайней мере, то, что мы слышим, доносятся какие-то тревожные сигналы о том, что интенсивность может быть снижена по мере приближения 2024 года. То же самое касается параметров того мира, параметров урегулирования, на которых могут начать, ну, если не настаивать, но формулировать Соединенные Штаты.
Мне кажется, что мы настолько далеко от каких-то реальных разговоров о параметрах урегулирования, что говорить об этом не представляется, ну, рано. Я не вижу каких-то предпосылок для урегулирования ни с той, ни с другой стороны. То, что вынесен ордер на арест Путина сейчас по обвинению в военных преступлениях, мне кажется, это полностью отрезает какие бы то ни было возможности, пока он, как говорится, в седле для какого-то урегулирования. Что же касается поставок вооружения, то я думаю, что здесь действительно могут быть какие-то сложности. Американские ресурсы не бесконечны. И здесь, как мне кажется, является важным пара обстоятельств. То, что у нас надвигается, уже, собственно, идет некий политический кризис, связанный с нашими собственными финансовыми вопросами. То, что республиканцы в Конгрессе пока напрочь отказываются поднимать лимит на заимствование денег федеральным правительством. И это может привести к очень серьезному финансовому и экономическому кризису. Ну и то, что, в общем, физически просто возможности для поставки каких-то вооружений, они ограничены, потому что какие-то из этих вооружений не существуют. Как вот мы все узнали сейчас, существуют подобные узкие места, bottlenecks, горлышки бутылок. Буквально в переводе, скажем, не хватает артиллерийских снарядов, не хватает взрывчатки для их наполнения. Вот такие просто технические, практические вопросы, которые нужно немедленно решать. Ну и, конечно, всякие вопросы, связанные, допустим, с поставкой этих танков «Абрамс», о которых столько мы слышим. Действительно, важным является тот факт, что они требуют просто очень сложного ухода за ними, поддержки технической. Грубо говоря, жрут огромное количество бензина. Это, я думаю, будет осложнять просто систему поставок и поддержание их в оперативном плане.
Насколько это вопрос технический, насколько политический?
Я думаю, что большая часть этого вопроса чисто технический.
В последнее время Вашингтон как будто бы усиливает свою активность на Кавказском направлении. Видна его роль и в событиях в Грузии. Идет вашингтонская часть процесса урегулирования Карабахского конфликта. Насколько важен действительно для Вашингтона сейчас южнокавказский элемент в его внешней политике? И действительно ли он так антагонистичен Москве, как об этом принято говорить? Или все-таки эти вещи все-таки, скажем, даже в том же Карабахе более или менее координируются?
Как мне представляется, то, что происходит сейчас на Южном Кавказе, это не продукт каких-то разногласий или тайных сделок или чего-то еще, или каких-то махинаций, будь то Москвой, будь то Вашингтоном, будь то какой-то другой великой державой. Как мне кажется, это процесс, который главным образом движется как бы событиями на местах. Мне не кажется, что это вопрос, который сейчас доминирует между Москвой и Вашингтоном, скорее всего, как мне представляется, это вопрос, который определяется динамикой событий между Анкарой, Баку и Ереваном. Ну и, конечно, событиями вокруг Нагорного Карабаха.
По поводу грузинского кризиса, грузинской ситуации. А что для Соединенных Штатов в данном случае важнее? Риски потерять Грузию, стремящуюся в Европу, или все-таки привлечь ее к западному процессу и уже потом с ней работать, уже когда она будет приобщена к этому процессу? Или Запад и Соединенные Штаты готовы согласиться на то, что Грузия останется в стороне от этого процесса?
Как мне представляется, ни одна из позиций, которую вы описали, не является соответствующей реальности. Соединенные Штаты, на мой взгляд, сейчас особенно не заинтересованы ни в том, ни в другом, и третьем. То, что политика Соединенных Штатов нацелена на то, чтобы создать возможность для Грузии присоединиться к европейским процессам, стать частью Европы, стать частью евроатлантических институций всего этого мира, это безусловно. Но, как мне кажется, главным здесь является не то, что хочет Вашингтон или Брюссель, а то, что происходит в Тбилиси. И я думаю, что превалирует среди вашингтонских наблюдателей, как мне кажется, даже среди администрации на настоящий момент, мнение о том, что можно каким-то образом пытаться влиять на то, что происходит в Тбилиси, но в основном это процесс, который будет двигаться внутренними силами, внутренними политическими процессами. И особенно что-то сделать в данном отношении мы не можем, да и сейчас, честно говоря, внимание у нас нацелено на другое.
Гостем недели был директор программ России и Евразии Вашингтонского центра Карнеги Евгений Румер. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей» в студии Нана Плиева.
Министр иностранных дел Германии Аннелена Бербер посетила участок разделительной линии в селе Аддиси на де-факто границе самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Она прибыла в село в сопровождении представителей миссии наблюдателей Евросоюза, которые рассказали главе МИД Германии о текущей ситуации на местах. Ранее Бербер провела встречи с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили и президентом Грузии Саломой Сурабишвили, а также представителями гражданского общества. На встрече с Дарчиашвили она прокомментировала протесты в Тбилиси, связанные с законопроектом об иностранных агентах и отзыв документа из парламента страны. Цитата: «Я была под большим впечатлением, когда грузинские мужчины и женщины размахивали флагами ЕС на улицах Тбилиси. Это способствовало развитию гражданского общества. Гражданское общество состоялось из веры и стремления к европейским ценностям». Конец цитаты. После отзыва законопроекта об иноагентах теперь основная задача политиков, по ее словам, состоит в преодолении поляризации, восстановлении доверия и проведении убедительных реформ. Их реализация необходима, чтобы Грузия смогла вступить в Европейский Союз, сказала Бербок. Она добавила, что Германия поддерживает Грузию на этом пути, а для получения статуса кандидата на вступление в ЕС стране необходимо выполнить 12 рекомендаций. Министр иностранных дел Германии также встретится сегодня с премьер-министром Грузии, оппозицией и студентами. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили уверен, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, чтобы подготовить почву для войны открытия второго фронта против России. Об этом он заявил сегодня, выступая в парламенте страны. Гарибашвили также напомнил недавнее заявление бывшего министра и экс-министра внутренних дел Вано Мерабишвили, которого он назвал неформальным лидером оппозиционного единого национального движения. По словам Гарибашвили, в интервью одному из украинских каналов экс-глава МВД заявил, что их цель – свержение правительства, а затем начало войны против России. Напомним, ранее Мерабишвили обвинил представителей правящей партии в тиражировании лжи. Он, в частности, заявил, что не говорил о планах воевать против России. Ираклий Гарибашвили также вновь заявил о заговоре против страны, цель которого – открытие второго фронта против России. Международная организация гражданской авиации однозначно и последовательно выступает в защиту территориальной целостности Грузии. Об этом глава МИД страны Илья Дарчиашвили заявил в парламенте, говоря о планах властей самопровозглашенной Республики Абхазия восстановить Сухумский аэропорт и начать рейсы в Россию. Дарчиашвили говорит, что грузинская сторона проводит регулярные консультации с международной организацией, штаб-квартира которой расположена в Канаде. Напомним, абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить Сухумский аэропорт к 2024 году. По итогам визита в Абхазию министра экономики России стало известно, что инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент» российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в парламенте с докладом по вопросам национальной безопасности. Основная его часть была посвящена нападкам на оппонентов, при этом глава правительства не ответил ни на один из поставленных вопросов. Так утверждают, по крайней мере, представители оппозиции. Мастерство премьера изучил Серго Пригвадзе.
Сегодня наша страна не является членом Евросоюза или НАТО. У нас нет никаких гарантий безопасности, и 20% территории оккупированы ядерной державой номер один. Ссылаясь на желание предоставить максимум информации населению, заявил премьер-министр. Выступая перед депутатами, Ираклий Гарибашвили вновь держал пространную речь о существовании заговора, плана по открытию второго фронта и даже украинизации государства. По мнению премьера, ключевую роль в этом плане в 2021 году должен был сыграть экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
По его наивным расчетам, должна была быть революция, кровопролитие, свержение правительства насильственным путем, срыв выборов. Этот период как раз совпадает с тем периодом, когда уже начались разговоры, и у нас была информация от наших партнеров о том, что в ноябре или декабре должна была начаться война в Украине, которая была отложена на несколько месяцев из-за так называемой продолжавшейся коммуникации между Россией и Западом. Я не случайно упомянул этот период, он совпадает с приездом Саакашвили, с намерением свергнуть власть, организовать переворот и революцию. Если связать это с заявленной через несколько месяцев украинским правительством целью и его действиями, то становится ясно, что их задачей было открытие второго фронта в Грузии. Я думаю, ни у одного разумного человека не возникнет сомнений и вопросов в том, что цель приезда Саакашвили была в том, чтобы подготовить почву для начала войны в Грузии. Конечно, этот план провалился, внутренние и внешние враги нашей страны проиграли.
Еще до выступления Гарибашвили представители части оппозиции сообщили журналистам, что не надеются и не ожидают от премьера доклада по существу, то есть по теме, касающейся национальной безопасности. И действительно, почти 40 минут своей речи глава правительства посвятил нападкам на оппонентов, при этом ни разу не упомянув Российскую Федерацию как страну, оккупировавшую 20% территории Грузии, сказал член партии «За Грузию» Бека Лилуашвили.
Большой вызов, ядерная держава номер один, враг, господин Ираклий, Российская Федерация враг. Вы фантастически выполнили свою функцию, картину войны вы обрисовали так, что углубили страхи грузинского общества. Это как заявление Симоньян, звучащее с пропагандистских российских телеканалов о полете ракет в направлении Тбилиси. Вот эту функцию вы сейчас выполнили. Говорили как о радикалах и экстремистах, о молодых людях, которые мирно стояли на проспекте Руставели и выражали протест ради будущего собственной страны. Усиление страхов, разжигание противостояния в обществе, риторика, основанная на этих мотивах, всегда будет делом России в этой стране.
Гарибашвили обвинил оппозицию в попытке настроить общество против правительства и в пример привел мартовские митинги, что, по мнению премьера, одна из попыток оппонентов увести государство с европейского пути. При этом он напомнил, что именно при правительстве грузинской мечты страна добилась свободного передвижения в Европу, были оформлены соглашения об ассоциации и свободной торговле, да и в последние месяцы власти не жалели сил и сделали все возможное для реализации рекомендаций по предоставлению Грузии статуса кандидата в Евросоюз, утверждает Гарибашвили. А радикальная оппозиция отказывалась сотрудничать в этом направлении. Более того, активно использовала лоббистов-покровителей в Брюсселе, чтобы страна не получила статус, говорит премьер. Оппозиционные депутаты отказывались от участия в рабочем процессе по выполнению рекомендаций, а тем временем усиливалась поляризация, заявил глава правительства.
Я хочу публично озвучить наш ответ, которым я открыто поделился с нашими европейскими партнерами. Если Европа, депутаты Европарламента и наши европейские коллеги действительно хотят покончить с поляризацией, они должны предоставить Грузии статус кандидата. Это снимет все вопросы, все спекуляции. Они, оппозиция, прекратят свои деструктивные и радикальные действия. И у нашей экстремистской оппозиции не останется никаких оснований обвинять наше правительство.
Лидер республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе, напомнила премьеру, что именно он и его однопартийцы всячески пытаются дискредитировать оппозицию, называя ее представителей шпионами, агентами и пятой колонны, что совершенно не способствует процессу деполяризации. Более того, представители грузинской мечты в своих нападках на критиков уже давно вышли за пределы государства.
Для деполяризации и безопасности этой страны в первую очередь нужна поддержка наших западных партнеров, а не нападки на этих людей и разговоры о том, что якобы они не наши друзья. Это попытка развернуть страну в другом направлении, и такое предупреждение сделала и госпожа министр иностранных дел Германии. Она подчеркнула, что наш народ заслуживает статуса, и страна получит его. Но для этого необходимо не только выполнение 12 пунктов, а правильное видение политической политических процессов, что означает четкие посылы, что мы на стороне цивилизованного мира, на стороне Украины, что спасение государства заключается в открытой поддержке наших партнеров, а не в развороте к ним спиной, что, к сожалению, вы сейчас и делаете.
Так и прошло выступление Гарибашвили в режиме взаимных обвинений. Оппозиция, вызвавшая в парламент премьера, так и не услышала ответы на основные вопросы, которые еще в январе текущего года отправила ему. Касались они необходимости обновить основополагающие концептуальные документы в сфере национальной безопасности, документ об оценке угроз и стратегию национальной обороны. Даже документ не защитит страну. Страну защитит правильная и мудрая политика власти, которую мы осуществляем, сказал Гарибашвили. Чем вызвал негодование оппозиционного депутата Романа Гуцеридзе.
Когда вы шли сюда, наверное, открыли другой ящик канцелярии, взяли другой материал. От начала и до конца вы прошли прошлогодний отчет без каких-либо изменений. Мы же все это уже слышали. Вы рассказали нам о том, как была разрушена Украина, сколько процентов нашей страны оккупировано. А где вы говорили о России как об агрессоре? Вот почему вас хвалят русские СМИ, почему вы нравитесь самым одиозным телеведущим России.
Представители оппозиции предложили премьер-министру впредь начинать все свои выступления с покаяния, со слов «Я виновен». Премьер, со своей стороны, не пощадил конкретных оппонентов, отпустив оскорбления в их адрес. Больше всего досталось Губазу Саникидзе, который сказал, что заявление о том, что Михаил Саакашвили прибыл в Грузию для государственного переворота, необходимо подкрепить расследованием. Гарибашвили, в свою очередь, назвал депутата сволочью и человеком, продавшимся Саакашвили за 100 тысяч долларов. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Россия, Украина и Европа испытывают пороховой голод. Более чем год активных боевых действий серьезно сократил запасы боеприпасов всех вовлеченных сторон, а перспективы наращивания обороны и промышленности по-прежнему остаются туманными, несмотря на заверения о выделении на это немалых средств. В ситуации разбирался Владимир Унанянц.
Европа испытывает острую нехватку пороха, что может повлиять на сроки поставки боеприпасов Украине. Крупнейший после Второй мировой войны конфликт в Европе вскрыл проблемы с производственными мощностями оборонной промышленности Старого Света, на которых сказались десятилетия недофинансирования. Согласно информации влиятельного британского издания Financial Times, главная проблема заключается в том, что европейская оборонная промышленность не в состоянии осуществлять крупномасштабное военное производство. Председатель Ассоциации оборонной и охранной промышленности Чехии в интервью газете отмечает.
Очень сложно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, особенно тяжелых, крупнокалиберных, за короткое время. Новый артиллерийский завод – это очень просто, но как производить больше артиллерийских снарядов без сырья? Невозможно увеличить в короткие сроки производство нитроцеллюлозы, пороха, тротила. В Европе нет крупных производителей необходимого нам сырья. Для увеличения производства пороха нужно, наверное, года три.
К слову, один из крупнейших в Европе производителей взрывчатых веществ, чешский государственный концерн «Эксплозия», отчитался, что его линия по производству пороха, используемого в 155-миллиметровых артиллерийских установках, и так работает на полную мощность, и возможность расширения не рассматривается аж до 2026 года. Что же касается дополнительного финансирования, то речь идет о долгосрочных проектах. Аналогичная ситуация и на других профильных предприятиях по всей Европе. Заводы настаивают, что работают со 100% загрузкой. При этом стоимость основных материалов, как отмечают опрошенные Financial Times специалисты, удвоилась, а в некоторых случаях утроилась. Цена одного обычного снаряда сегодня составляет около 850 евро. В настоящее время порох в Европу поставляет всего несколько стран. ЕС, стремясь увеличить производство как на существующих предприятиях, так и на новых, ведет переговоры с США и Австралией по поставкам необходимого сырья. В частности, речь идет о восстановлении закрытого в 2004 году завода по производству пороха в Румынии. Еврокомиссия. Комиссар Тьерри Бретон выразил уверенность, что ЕС сможет выполнить ранее взятое на себя обязательство поставить Украине 1 миллион снарядов в течение следующих 12 месяцев.
Это сложная задача, но используя существующие запасы, которые есть у государств-членов, которые можно было бы высвободить немедленно и с увеличением производственных мощностей, да, я уверен, что мы сможем достичь этой амбициозной цели для Украины.
Евросоюз уже разрабатывает новую программу финансирования, которая позволит ЕС нарастить собственное оборонное производство и передать необходимое количество произведенной продукции Киеву. Стоимость программы составит от 300 до 500 миллионов евро. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что достичь соответствующей договоренности об этом удастся в ближайшее время.
Украина может продолжать рассчитывать на Европейский Союз, и в связи с этим я рад сообщить, что министры обороны и иностранных дел вместе согласились на предложение срочно предоставить артиллерийские боеприпасы из имеющихся запасов и увеличить производственные мощности.
По словам Борреля, Украина сейчас находится в критической ситуации с боеприпасами и военной техникой, поэтому новые поставки должны произойти как можно скорее, в течение ближайших недель. Он раскритиковал медлительность европейских стран в решении вопросов о поставках Украине вооружений и посоветовал перейти от слов к делу. Боррель уверен, Западу следует меньше аплодировать Зеленскому и давать ему больше снарядов.
Мы находимся в ситуации, которая, к сожалению, отличается от той, в которой мы были в течение последних 60 лет, когда мы, европейцы, строили мир посредством экономической интеграции и общего процветания. Нравится нам это или нет, нам приходится сталкиваться с войной на наших границах и поддерживать воюющую страну. В последние 20 лет после окончания холодной войны мы снижали свой военный потенциал. Это факт. Мы уменьшили наши военные расходы в два раза, и по тем цифрам, которые у них есть, мы уменьшили производство боеприпасов в 4 раза. А теперь вдруг нам нужно его увеличить, потому что обстановка резко изменилась.
Because the environment has changed dramatically.
Как отмечает премьер-министр Эстонии Кая Каллас, Евросоюз планирует запустить процедуру, аналогичную той, которая позволила быстро получить вакцины во время пандемии COVID-19. То есть страны ЕС выделят финансовые средства, на которые будут скоординированно выдаваться крупные подряды для оборонной промышленности.
Россия ежедневно расходует столько артиллерийских снарядов, сколько в Европе производится за один месяц. Российская военная промышленность сейчас работает в 3 смены. Евросоюз должен быстро нарастить собственное производство. Без боеприпасов Украина не сможет выиграть войну.
Впрочем, генсек НАТО не столь оптимистичен. Йенс Столтенберг предоставил отчет, в котором из 30 стран-членов лишь 7 увеличили расходы на оборону в целом и на усиление военной промышленности в частности.
Since 2014, allies have increased defense spending. And we are moving in the right direction.
С 2014 года союзники увеличили расходы на оборону, и мы движемся в правильном направлении, но не так быстро, как этого требует опасный мир, в котором мы живем. Поэтому, хотя я приветствую весь достигнутый прогресс, очевидно, что нам нужно делать больше, и нам нужно делать это быстрее. На нашем саммите в Вильнюсе в июле я ожидаю, что союзники согласуют более амбициозное новое обстоятельство по инвестициям в оборону. Мы больше не можем воспринимать нашу безопасность как нечто должное. Этот отчет показывает, что лишь 7 союзников теперь тратят 2% своего ВВП на оборону.
Пороховой голод испытывает и Россия, хотя публично в Москве на эту тему стараются не высказываться. Тем не менее, слухи о нехватке снарядов у российской армии стали появляться еще в середине лета прошлого года, когда ВСУ при помощи установок «Хаймарс» уничтожили несколько крупных артиллерийских складов в ЛНР и ДНР. На новый уровень эта проблема была поднята после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин публично выступил с соответствующими жалобами. При этом в российских телеграм-каналах, специализирующихся на войне в Украине, этот вопрос освещается в несколько другом ключе. ЧВК снабжалась и снабжается намного лучше, чем многие подразделения Министерства обороны Российской Федерации, где уже несколько месяцев действуют определенные суточные лимиты на использование артиллерийских снарядов. То есть проблема музыкантов была не в том, что они перестали получать боеприпасы, а в том, что они стали их получать, как все остальные. А общие нормы, как оказалось, не позволяют давать нужный Кремлю результат. Сколько боеприпасов в месяц производит российская военная промышленность, на данный момент неизвестно. Эта информация засекречена. При этом в начале 90-х годов российские вооруженные силы получили в наследство от советской армии около 15 миллионов тонн ракет и боеприпасов. К 2013 году на балансе Минобороны числилось 3,7 миллионов тонн боеприпасов. Причем треть из них была признана непригодными к использованию. Учитывая введенные против России санкции, ситуация с производством в последнее время время вряд ли улучшилось. При этом на помощь Китая по части поставок вооружений и боеприпасов рассчитывать, видимо, не стоит. Визит председателя КНР Си Цзиньпина показал, что Пекин не является союзником России, а лишь деловым партнером и сохраняет весьма сдержанную позицию по отношению к войне в Украине и не будет в открытую снабжать Москву. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В списке памятных дат Абхазии 25 марта 1993 года не значится, но пережившие грузино-абхазскую войну хорошо помнят этот день, когда в переполненном зале Дома культуры Гудаутского района состоялось большое народное собрание, которое решало, продолжать ли вооруженное сопротивление. На нем тогда присутствовал и наш постоянный сухумский автор Виталий Шали.
На днях в рамках памятных мероприятий, посвященных мартовскому наступлению абхазских войск на Гуминстинском фронте, в музее боевой славы имени Владислава Ардзинба была проведена презентация документальной хроники «Матери, пересилившей боль» на канале Абаза ТВ. Директор телеканала, председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик, который вел презентацию, сказал: «У войны есть свои правила, но наши враги поправых отказали нам в передаче раненых, а также тел погибших. Шли переговоры, и грузинская сторона постоянно оттягивала передачу. Как известно, для абхазов всегда было важно со всеми почестями предать земле героев, сложивших за родину свои головы. Но нам этого не давали сделать. Грузинская сторона преследовала цель стравить народ Абхазии. Это была уже другая война, психологическая». Конец цитаты. Добавлю к его словам, что стремление достойно похоронить близкого – это вообще неотъемлемое свойство человека. Достаточно вспомнить описанные тысячи лет назад в «Илиаде» Гомера страдания троянского царя Приама, который пробрался ночью в палатку Ахиллеса, чтобы вымолить у него тело своего павшего в бою сына Гектора. Но в традициях Кавказа это чувство, наверное, выражается особенно сильно. О ситуации с захоронением тел погибших участников мартовского наступления все прошедшие 30 лет в абхазском обществе, конечно, помнили. Но вот 16 марта 2023 года в эфире «Эхо Кавказа» вышло два материала, посвященные событиям 30-летней давности, один представлявший видение абхазской стороны, а другой – грузинской. Такое раньше бывало не раз при обращении к подобным значимым данным в истории обоих народов, и разность подходов и оценок при воспоминаниях о них совершенно не удивляет. Но на этот раз абхазских слушателей и читателей шокировали следующие слова из интервью участника гуминстинских боевых действий, генерал-майора в запасе, директора грузинской госслужбы по делам ветеранов Кобы Кобаладзе. Цитата. «В последующие дни мы, конечно же, вернули им тела погибших. Расправа над покойниками – это не удел воинов. Знаете как, что бы мы ни говорили, у нас в генах заложено уважение к врагу. Как бы то ни было, одно дело боевые столкновения, но унижение уже побежденного, взятого в плен человека, не укладывается ни в наших обычаях, ни поощряется Господом Богом». Конец цитаты. Одним из тех, кто прочел на сайте «Эхо» эти слова, был Руслан Хашик, недоумевая, зачем спустя три десятилетия господина Кобаладзе понадобилось такое произносить, если вся Абхазия знает, что было совсем иначе, он изъявил желание высказаться в нашем эфире. И вот что сегодня сказал.
Утверждение Кобы Кобаладзе в интервью «Эхо Кавказа» не соответствует действительности. Это абсолютная ложь. Я это могу заявить как журналист, как человек, который хорошо помнит и знает события тех дней марта 93-го года. Я не просто это видел и слышал. У нас есть видеоматериалы, подтверждающие прямо противоположное мнение. Грузины в марте 93-го года не передали абхазской стороне ни одного военнопленного. Они передали тела погибших, несмотря на то, что более недели представители абхазских властей вели переговоры с властями из Тбилиси, с грузинскими военными. Они каждый день обещали абхазской стороне, что завтра выдадут тела погибших, но не выполнили абсолютно ни одно условие тогда достигнутых соглашений.
И 25 марта состоялось собрание родственников павших бойцов, общественности сел и городов с целью, как было объявлено, посоветоваться, что предпринять ситуация, которая сложилась с выдачей тел. Оно проходило в переполненном зале Дома культуры Гудаутского района, но вскоре разговор, как нетрудно было предвидеть, вышел за рамки оговоренной темы и коснулся самых широких аспектов общественно-политической и военной обстановки. Я был на том собрании и так описал затем в книге «Абхазская трагедия» один из самых острых его моментов, когда один из ораторов начал свою речь словами: «Давайте прежде всего решим, будем ли мы воевать или будем сдаваться». Его прервали шумом, гневными выкриками «Сам сдавайся» и долго не давали продолжить выступление. Конец цитаты. Почему я тогда не назвал имя оратора, который долго и упорно пытался закончить именно так заранее построенную фразу? Просто мне казалось, что это была его ораторская ошибка, что он не сумел перестроиться по ходу общения с залом. Но сейчас могу его назвать, поскольку, выступая на упомянутой презентации документальной хроники, он, тогда комиссар Вооруженных сил Республики, а сейчас секретарь ее совбеза Сергей Шамба, сам вернулся к этому эпизоду, объяснив, что действовал сознательно, дабы вызвать зал на откровенность. В итоге собрание приняло обращение к народу Абхазии с призывом продолжать борьбу. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Цкинвали закончила работу комиссия по делимитации границ, де-факто границы самопровозглашенной республики Южной Осетии с Грузией, что означает ее итоги в контексте грузино-югоистинского конфликта, выяснял Мурат Гукимухов.
Комиссия по определению траектории государственной границы Южной Осетии с Грузией завершила работу. Как сообщил информагентству РИАС председатель комиссии депутат Гарри Мулдаров, план-карта госграницы Южной Осетии с Грузией направлена президенту для принятия решений. Напомним, 29 апреля 2021 года президент Анатолий Бибилов своим указом образовал Государственную комиссию по делимитации и демаркации государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией. В нее вошли депутаты парламента, главы администрации районов, представители КГБ, МИД, архивного управления и полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования. Комиссию указом президента возглавил председатель парламентской комиссии по соблюдению регламента Гарри Мулдаров. По его словам, цитирую, при своей работе комиссия руководствовалась декретом номер 2 об образовании автономной области Юго-Осетии, Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета Советов и Совета Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии от 20 апреля 2022 года. На основе архивных документов, имеющих отношение к исполнению декрета номер 2, был составлен итоговый доклад рабочей группы и составлен проект «Карта-план. Государственные границы Южной Осетии с Грузией». Конец цитаты. Согласно информации, опубликованной на сайте Юго-Осетинского парламента, документы были утверждены комиссией 2 марта 2023 года и направлены президенту Алану Гаглоеву для принятия соответствующих решений. Вопрос, каких решений? Что теперь Алан Гаглоев должен делать с этими картами? Нет ли здесь конфликтных моментов, например, с российскими пограничниками, которые тянули проволоку явно не по декрету, а по своим штабным картам еще советским конца 80-х годов? Не чреваты ли выводы комиссии какими-то обострениями с южным соседом? Давайте разбираться, что дальше. Для начала новую карту необходимо изготовить, а потом приложить ее к поправкам закона о государственной границе и направить в парламент для рассмотрения законопроекта. В случае, если парламент примет поправки, Южная Осетия устанавливает границы, которые на минуточку не совпадают с теми границами, по которым тянули колючую проволоку российские пограничники. Что значит это несовпадение в контексте поправок к закону? Ничего не означает, потому что проволока протянута не по государственной границе. Она скорее ограждает приграничную зону Южной Осетии. Государственная граница образуется только после проведения специальных процедур. Сначала проводится делимитация, это определение сторонами, грузинская и юго-осетинская, направление государственной границы путем переговоров. По итогам этой работы стороны принимают специальный договор, описание линий государственной границы с приложением топографической карты. Затем следует демаркация, установка границы на местности на основании документов о делимитации совместной комиссии, создаваемой на паритетных началах. В этом смысле работа, проведенная комиссией, это не демаркация и не делимитация. Это одностороннее определение границ. Дальнейшее развитие этой истории откладывается до взаимного признания и подписания с Грузией договора или соглашения о дружбе и сотрудничестве. То есть это работа с прицелом на будущее. Пожалуй, единственный конфликтный момент здесь – эта история актуализирует предыдущую попытку принять закон о госграницах в 2019 году. В этом смысле она как бы продолжение Снеллийского кризиса. Упреков в адрес президента Бибилова, что он проигнорировал многочисленные предупреждения о намерениях грузинских силовиков проникнуть вглубь юго-осетинской территории и установить там пост. Очевидно, Анатолий Бибилов, как человек военный и как президент республики, не мог допустить упреков в неспособности контролировать и обеспечивать безопасность вверенной его заботам территории. Он нашел весьма оригинальный способ выйти из этой ситуации. Сократить территорию до таких размеров, чтобы пост оказался за пределами республики. По заказу правительства северокавказским аэрогеодезическим предприятиям была изготовлена новая карта Южной Осетии. Депутаты увидели подвох, разгорелся скандал. История с подлогом стала частью избирательной кампании на пост президента. Теперь итоги работы комиссии актуализируют эту историю. Она грозит продолжением стать частью избирательной кампании в парламент. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.